Друзья, я предлагаю начать наше первое рабочее заседание. Значит, у всех есть программы в руках, вот такие вот программки. Посмотрите, пожалуйста, если у кого-то нет, вы можете взять экземпляр вот там. Значит, наше первое рабочее заседание, 4 доклада. У нас будет только одно изменение. Муса Динаршоевич Динаршоев, к сожалению, по состоянию здоровья не смог присутствовать сегодня. И мы попросим господина Саида Ядулла Язданпана выступить вместо него. Наше заседание будет вести, первое рабочее заседание, Станислав Михайлович Прозоров. Я напоминаю регламент. Каждый докладчик имеет 30 минут. Мы планируем так: 20 минут выступления, 10 минут обсуждения. Но эти 30 минут – это все, что имеет докладчик. Значит, если вы будете говорить 30 минут, то, к сожалению, не будет обсуждения. Если вы будете говорить только 15 минут, тогда будет 15 минут обсуждения. Значит, 30 минут для каждого докладчика. Пожалуйста. Станислав Михайлович, я передаю вам.
Еще раз здравствуйте, дорогие коллеги. И я, согласно программе, предоставляю слово Корнелия Бефеони. Название доклада у вас не поменялось? Нет, да?
Спасибо. Я говорю по-русски. Я надеюсь, что все было понятно. Благодарю вам за приглашение. Два полюса этого доклада – исламская философия и философское исламоведение – находится в тесном соотношении. Тем не менее, если мы акцентируем внимание на том или ином из них, то подойдем к вопросу по-разному. С одной стороны, исходя из того, что есть исламская философия, мы могли бы спросить, существует ли философское исламоведение и что оно собой представляет. С другой стороны, мы можем начать с философского исламоведения и задать вопрос, в каких отношениях оно с исламской философией. В обеих точках зрения философское исламоведение относится к области историографии, так как указывает на исследование ислама как религии, либо одной или более его культурных манифестаций с философской точки зрения. Исламскую философию, напротив, можно рассматривать саму по себе, как результат рационального усилия в исламской среде или как вид знаний об исламе в соответствии с вышеуказанным. При всех этих различиях я хочу показать, что то, что я назвала рациональным усилием, это понятие соответствует арабскому термину «иштихад», и что имеет прилагательное «исламский», то есть то, что соотносится с мусульманскими авторами или с исламом, или же с авторами, которые живут на территориях или в те эпохи, когда мусульмане составляли большинство или ислам играл политическую роль. В первом случае мы переместимся с объекта исследования к его историографии. Во втором будем прежде всего иметь в виду историографию, и в данном случае будем говорить об исламской философии не как о таковой, но так она была представлена в научных исследованиях. Как станет ясно в дальнейшем, в первой перспективе можно широко и глубоко смотреть в прошлое. Другая же охватывает последние годы. С моей точки зрения, как западного ученого, работающего в сфере истории исламской мысли, эти две области, исламская философия и философское исламоведение, не пришли в идеальное соответствие ни в прошлом, ни до сих пор. Мое выступление призвано показать этапы развития ситуации и взаимодействия этих двух областей, а затем наметить те направления исследований, которые будут способствовать тому, чтобы в результат одно идеально уравновесило другое. Я думаю, что только такой подход к исламу дал бы нам понять его во всем его многообразии. Сделаем первый шаг и рассмотрим методологию. Хотя невозможно оставить в стороне некоторые исторические данные восточного происхождения, прежде всего исламского, я ограничусь в своем докладе точное зрение западной историографии и авторами, которые принадлежат классической эпохе, то есть VI века хиджри, XII века нашей эпохи. Думаю, что другие ученые, собравшиеся здесь, рассмотрят указанную проблему с других точек зрения. Согласно определению Оливера Лимена, об исламской философии мы должны говорить как о внутреннем продукте исламской культуры, и она не обязательно должна быть связана с религией или выйти из-под пера авторов мусульман. Разумеется, все знают, что философия греческого происхождения, перипатетизм и неоплатонизм это только один из многих возможных вариантов исламской философии. Помимо этого, с одной стороны существуют рассуждения суфиев, а с другой – связанные со священным писанием, теософия, философия озарения, выдающимся представителем которой в XV веке был мулла Садр Ширази. Это различные проявления рациональности, которые позволили исламскому мышлению жить собственной жизнью после кризиса фальсафы греческого происхождения в конце VI-XII века. В изучение философии озарения важнейший вклад вносит второй номер ежегодника «Ишрак», опубликованный в этом году Институтом философии Российской академии наук, Иранским институтом философии и Фондом исследований исламской культуры. Его выходу в свет и посвящена наша конференция. На Западе исламская философия долгое время рассматривалась как переработка греческой мысли. Переработка, которая считалась скорее не под вниманием, даже сознательной фальсификацией античной культуры. В любом случае утверждали, что именно в силу своего вторичного характера исламская философия не способна к оригинальности и автономии. Поскольку она в каком-то смысле была связана с религией, говорили, что арабы-мусульмане оказались предвзятыми переводчиками греческой мысли. Это представление об исламской философии надолго наложило свою печать на научные исследования в этой области. И еще в XIX веке Эрнест Ренан высказал свою оскорбительную идею о непригодности семитских народов к философии. Школьные учебники уделяли лишь несколько страниц, а ведь так бывает и сегодня, исламской философии, изложение которой ограничивается, начиная со Штайншнайдера, Мунка или Ренана, именами Аль-Фараби и Ибн Рушда, иногда также Аль-Кинди и Ибн Сина. И в этом большую роль играли латинские авероизмы и аристотелизм. Несмотря на необъективность этой точки зрения, тематика греческого наследия была отдана в науке предпочтение по сравнению с изучением отдельных мусульманских мыслителей, даже тех, которые я назвала. Все помнят книгу Франца Розентала «Новая жизнь античная в исламе» «Das Fortleben der Antike in Islam», опубликованную в 1965 году, и исследования Деласио Лири или Ричарда Вальцера. В этих случаях, по меньшей мере, признавалась большая историческая ценность передачи мусульманскими авторам греческого наследия. Во введении к своей книге «Авероэ и авероизм» или «Авероизм», первый вариант которой был опубликован в 1852 году и которая была переписана в 1866, Эрнест Ренан посеял семена позитивной революции в исследованной исламской философии, которые взошли лишь век спустя. Он показал, что исламская философия находилась под сильным влиянием поздних греческих авторов, а не классических философов. С другой стороны, он заметил в теологии раннего ислама плодотворное развитие мусульманской нарациональности. Только во второй половине прошлого века историография античности начала рассматривать поздних греческих мыслителей, и тогда начали оценивать комментаторов Платона и Аристотеля. Одновременно начали понимать, что переводы этих философских работ на арабский язык представляют действительную традицию автономной мысли со всей ее оригинальностью, где очевиднее недоразумения можно объяснить двойной передачей классических текстов сперва поздними греческими мыслителями, а потом сирийскими переводчиками-христианами, воспитанными в византийской культуре. С другой стороны, открытие новых переводов и сравнение их с оригиналами, так же как и исследования Бергштрассера о Галене или исследования арабских биобиблиографов, предоставили доказательства аккуратности и опытности переводчиков, которые были настоящими учеными, и подтвердили их философскую строгость. Понемногу подвигались и исследования фаласифа, как именуют философы, развивавших греческое наследие. Изучались не только Ибн Сина и Ибн Рушд, Аль-Кинди и Аль-Фараби, но и многие другие. Были тщательно изучены различные аспекты на базе текстов, которые были обнаружены и опубликованы. Например, недавнее приобретение многих комментариев к Аристотелю на арабском языке, написанных Ибн Рушдом, который в течение десятилетий считался принадлежащим западной мысли, поскольку был наиболее известен на латыни и в еврейских переводах. Позже, в конце XX века, фальсафа рассматривалась в соответствии с классификацией, принятой в западной философии – логика, физика, метафизика, этика, эстетика. Так хотели придать большее теоретическое достоинство учениями, разработанными мусульманскими авторами. А восточные ученые приводят теоретические разработки в согласии с точкой зрения ислама, где на первом месте стоят теология и право, дисциплины, которые, как они считают, принадлежат к философии, но которые с западной точки зрения лучше отнести к мысли. С этой точки зрения философы, опиравшиеся на греков, представляют только один аспект мысли. Когда мы говорим о восточной точке зрения, необходимо помнить, что в определении, данном Оливером Лименом, о котором мы говорили выше, видна боязнь того, что философия, связанная с религией или вышедшая из-под пера автора мусульман, окажется не настоящей философией. Другими словами, связь с религией может преуменьшить теоретическую ценность философии в ее исламском контексте. Между учеными случаются серьезные споры. Напомню о дискуссии Баттерворта с Лименом или же об дискуссии Димитрия Гутаса, который кажется более историческим, чем философским. Здесь в игру вступает второй термин нашего доклада – философское исламоведение. До сих пор было показано, что имелась философия, крайне разнообразная и богатая проблематикой, имевшая разную значимость в зависимости от исторической эпохи и географической местности, где она развивалась. Столь же разнообразным были теории, объяснявшие значение ученых в разных местах, в разные эпохи. Сейчас, наконец, многие узнают великое философское значение теологических и юридических доктрин, равно как арабской грамматики, и процветают изучение языка, логической структуры и содержания священного писания, которые представляют собой настоящую философию. С моей точки зрения, эти исследования не имеют ничего общего с эпистемологией Корана, которая стремится отрицать его святость ради того, чтобы выразить его близость к перспективам и ожиданиям современного западного мира. Наоборот, исследования, о которых мы говорим, не боятся поставить на первое место Слово Божье и язык Бога, в то же время не опасаются принять во внимание свет разума, то есть арабские и исламские источники, рассмотренные с критической точки зрения. Именно таким образом можно показать теоретическую ценность исламской философии, даже если она связана с религиозной тематикой. Более того, именно потому, что она связана с этой тематикой. Открыто обратившись к исследованию аргументации в защиту объекта мусульманской веры, мы, на мой взгляд, увидим подлинную оригинальность исламского мышления в сравнении с античным, которым оно вдохновлялось. Я уверена, что мы должны продолжить исследование вопроса о теоретической ценности философии, которая направлена и вдохновлена религией. Настоящая проблема не в том, существует ли религиозная философия, а скорее в том, принадлежат ли к исламу философы, которые называют себя мусульманами. Например, все знают, что философы широко применяли неоплатоническую эманационную теорию для того, чтобы найти решение сложностей, с которыми сталкивается традиционная идея творения. Их выбор, естественно, не был лишен слабых мест. Но достаточно установить, что неоплатонический выбор в конце концов был сделан для того, чтобы прояснить глубокий смысл коранической идеи творения, чтобы совместить его с исламской религией, или должен ли неоплатонический выбор быть исключен из религиозной сферы. И тот, и другой выбор имеет свои научные обоснования, и оба могут оказаться одинаково убедительными, по крайней мере, в своих исторических обстоятельствах. С одной стороны, Святое Писание признает рациональное рассуждение. Бог, читаем в Святом Коране, учит Писанию и мудрости, «Ал-Китабу Ал-Хикма». Философы увидели мудрость как средство получить спасение, параллельное, но не противоположное откровению. Философский рай – это рай знания, бессмертие души, соединяющийся с действенным разумом, и это знание не только знание о Боге, но также частично знание Бога. На самом деле философия для ислама – это прежде всего подражание Богу согласно человеческим способностям. С другой стороны, Аль-Газали убедительно показал, что содержание и термины этих философских учений бывают очень далеки, а иногда даже не имеют никакого отношения к Святому Корану. А ведь Писание и есть Бог, и очень часто находится в противоречии с Ним. Выход из этой дилеммы возможен благодаря шиизму в целом и исмаилизму в частности. Они указывают другой подход к философии и предоставляют новые пути наших исследований. Уже несколько лет большой и значительный вклад в изучение исмаилизма делает Лондонский институт исмаилитских исследований. Прекрасная история исмаилитов Фахрада Дафтари и его краткое изложение – переведено также и на итальянский язык моей коллеги Антонелла Страфаче, дала характеристику исмаилитов от их возникновения и до наших дней. Многие тексты были опубликованы, среди них основные произведения таких историков, как Идриси Мададдин и Такиаддин Ахмад Аль-Макрити, факихов, таких как Кади Ан-Нуман, теологов и философов. Напомню в особенности серию герменевтики Корана, что, в отличие от герменевтики, о которой мы говорили выше, отдает предпочтение мнениям и комментариям классических и современных теологов, не только исмаилитов. Или эзотерические трактаты, как диалог между учителем и учеником Аль-Мансура Аль-Ямани, или опровержение Ибн Сини со стороны Шахрстани. Особенно полезной является антология шиитской литературы и прежде всего размышления шиитов и исмаилитов, большинство томов которых было опубликовано после 2008 года. Наконец, напомню об издании, которое очень полезно, «Исламская энциклопедия», которая была опубликована тоже с 2008. Но особенно полезен был труд Абу Якуба Ас-Сижистани, крупнейшего исмаилитского правоведника. Книга источников «Китаб аль-Янабия» уже 15 лет назад показала философскую, а не только религиозную ценность работ исмаилитских миссионеров. Исследование мысли о Сижистане, проведенное Полом Уолкером в его известной монографии, показала его важность не только с точки зрения условной проблематики эволюции неоплатонизма в исламе, Но, например, в индивидуализации исмаилитской идеи у Ибн Сины. Наконец, публикации Института исмаилитских исследований показывают важнейшее значение Насира Хасрова не только как автора, но и как исмаилитского мыслителя. Наконец, хотела бы напомнить о проекте английского перевода «Энциклопедия братьев чистоты», старейшей научной энциклопедии Средневековья, определившие, по крайней мере, на два века те, что были созданы в западном мире. Она объясняет, как, начиная с самых элементарных знаний, можно достичь высшее знание о Боге. Исмаилиты установили двойную дорогу к спасению, построенную не только на философии, имеющей греческие корни, но и на двух типах знания, которые экзотерически и эзотерически извлекаются из Священного Писания. Ни одни из этих двух компонентов не мог был быть пропущен тем, кто хотел достичь истины, аль-хак. Вот так в самые последние годы в кругу исламского мышления оказались представлены не только грамматика, теология и право, но также шиитские доктрины, эзотерические учения хуруфитов и алхимиков. С другой стороны, братья чистоты объясняют, что самая элементарная наука, арифметика, это своеобразный тип символизма, приближающий нас к загадке и тайне божественной натуры. Как единица не число, а начало всех чисел, так же и Бог отличается от всех остальных вещей. Если не было бы Бога, не было бы ничего, так же, как если нет единицы, не было бы и других цифр. Вот так античные науки и греческая философия оказались представлены в размышлениях о путях спасения. Учения фалясифа также можно рассматривать как попытки обрести спасение. С одной стороны, исмаилитская философия вернула справедливости в понимание источника знания как откровения и разума, описывая особые характеристики «Алам аль-Вадр» и «Алам аль-Халк», что означает мир обязанностей и юридического обязательства и природный мир. С другой стороны, они знали, как избежать, вслед за фалясифа, слабых мест в греческом наследии. Они продолжили развивать эманационную теорию для объяснения происхождения сущностей нижнего уровня. Но появление первой сущности они объясняли волей Божией, как о том говорится в Священном Писании. Так мы можем подойти к пониманию не только религиозной исламской философии и ее высокой теоретической ценности, но также и того, как она соответствует религиозному вдохновению, хотя бы с точки зрения тех течений, которые ведут к эзотерическому пространству откровения – батин, и указывают на роль мысли в процессе тауила. Рассмотрим общую картину изучения исламской философии на базе данных последних трех лет в индексе «Исламикус», который цитирует труды, представляющие для нас интерес 1995 до 2010 года. Я выполнила отбор заголовков и разделила их так, как вы можете смотреть в хандаут. Многие книги, опубликованные за эти последние годы, не попали в индекс. Еще не попали в индекс. И все же эти данные позволяют сделать следующее заключение. В 47 работах, перечисленных в первых 5 пунктах, измаилизм изучался во вторую очередь после теологии. При этом 18 работ и 2 книги посвящены братьям чистоты, которые не всегда рассматриваются в измаилитской перспективе. Кроме того, мы имеем сравнение между Аль-Фараби и братьями чистоты, между Аль-Фараби и Хамид-ад-Дин Аль-Кирмани, между Абу-Якубом Ас-Сиджистани и Аль-Амири, две общие статьи об измаилизме, одна об Аль-Кирмани, одна о Насх и одна о Шаджарат Аль-Якин. В теологических работах проявляется большой интерес в последние годы к Фахраддину Рази. Биобиблиографы практически заброшены. Даже исследования отношений между греческими и исламскими мыслителями занимают небольшое место. Исламской мысли и в ее разных формах посвящены 117 статей, в 2,5 раза больше, чем в работе классифицирования в первых 5 пунктах. Фалясифа изучались в 3 раза больше, чем мистики, и еще в 3 раза больше изучались ишракиты. Но когда мы перейдем к авторам, то увидим, что 9 монографий посвящены Ибн Араби, 3 из них помещены, что в статьях занимает главенствующее место Ибн Сина, Аль-Газали и Ибн Рушд, но Мулла Садра изучался больше, чем Аль-Фараби. В общем, можно говорить о росте интереса к мистицизму и к ишракизму. По сравнению с мистицизмом и ишракизмом, измаилизм все еще не очень исследован. Остается большой потенциал для его изучения. Это позволит лучше понять оригинальность исламских идей, где изучение текстов будет иметь большое значение. Возросший интерес к шиизму и измаилизму заметен и в статистических данных. С другой стороны, шиизм и измаилизм лучше всех других способствуют эволюции философского исламоведения. Тем не менее, я должна добавить, что параллельно нам следует, отталкиваясь от исследования Йозефа Фанесса и Даниэла Жимарета, углубленно изучать также теологов и факихов, и мутазилитов и суннитов, таким образом, чтобы они также могли бы составить содержание истории исламской мысли, даже из Запада. Так философское исламоведение получит в свое распоряжение богатые данные, которые дополнят картину исламской философии, до сих пор остающейся всего лишь наброском. Спасибо за внимание.
Благодарю вас. Я не знаю, есть ли вопросы. Время, конечно, есть вопросы. Да, но учтите, что госпожа Бафиони, во-первых, на абсолютно грамотном русском языке вы все сказали, поэтому думаю, что всем понятно то, что вы сказали. Но времени вы выбрали полностью, поэтому давайте мы 1-2 вопроса из зала зададим, у кого есть вопросы.
Фонд духовного согласия, Груни. Ага.
Насыров Эльшат, сектор философии исламского мира, Институт философии. Госпожа Бафиони, У меня такой вопрос. Как я понял, вы считаете, что шиитская традиция или исмаилиты вот способствуют выявить органическую связь исламской философии с миром ислама? Означает ли это, вернее, еще раз добавлю, но мы знаем, что многие великие мусульманские философы вышли из среды суннитов. У меня такой вопрос. Означает ли вы, что вы признаете то, что современный суннитский мир в состоянии как бы отчуждения от классической исламской философии? Yes.
Микрофон.
Спасибо. My field of research is medieval philosophy. I think that Ismaili philosophy very good. excuse me. has a great value from a theoretical point of view, because it combines Greek heritage and religious Muslim thought. I have less knowledge about Sunni theologians. I myself studied Fakhreddin Razi and Al-Ashari. I feel it should be very important to deepen our research also in these fields, but as far as I know, this is still in first, just in its first beginning, this kind of research in Italy and also in some countries, European countries. Even though in the last years many studies about Fakhreddin Razi were published. As to contemporary world, I cannot answer your question because I am not enough experienced in this field to have an answer. I have only the impression that many contemporary scholars are trying to complain Western point of view and leaving aside the religious meaning of Muslim thought, but maybe this is only a partial vision that I have got only on the basis of my knowledge, of my researches, of my readings.
Thank you very much.
Thank you very much. Алло. Спасибо большое. Ну, я думаю, что мы давайте продолжим по программе, потому что мы можем долго задержаться на этой теме.